Когда мы будем путешествовать в одиночку?
Ну, по местам вроде этого.
Он украдкой взглянул на нее. А по другим местам? Это всего лишь сентиментальное помрачение ума?
Она все смотрела на свой стакан. Если человек чувствует, что должен...
Дэн опять подождал. Жаль, что все это происходит не 200-300 лет назад.
Почему?
Когда существовали настоящие монастыри, по крайней мере, ясно было, с чем борешься.
Мне жаль, что ты так это воспринимаешь.
Но ведь похоже, хоть немного.
В том смысле, что у меня нет иного выбора. Такое у меня чувство.
Может, тебе просто храбрости не хватает?
Возможно.
Но это было сказано так, будто она взвесила обвинение и выбрала то, что полегче, чтобы избежать более тяжкого. Дэн поглядел на Лабиба. Тот зевнул, убрал записную книжку, потом поднялся на ноги и исчез в кухне. Они услышали, как он что-то сказал повару. «А ты не думаешь, что моей храбрости хватит на нас обоих?»
«Нельзя же просто передать свою храбрость другому, Дэн. Она либо есть в тебе, либо...»
Джейн пожал плечами, и голос ее замер. Ей явно хотелось, чтобы замер и разговор на эту тему. Дэн снова впился взглядом в безмолвных зрителей у противоположной стены. Но все же у него теперь было за что ухватиться. Ведь она приехала сюда. Не стала настаивать на немедленном отъезде в Рим, не отказалась продолжать разговор с ним. Да и то, как она сидела, опустив голову, словно непослушная школьница, ожидающая нового выговора. Он спокойно продолжал. «Мы только что проехали через одно из самых пустынных и одиноких мест на Земле. Ты назвала пейзаж реальным. Для меня же он — воплощение страшной реальности, символ». Дэн украдкой взглянул на все еще потупленное лицо Джейн. «Хочешь, чтобы я замолчал?»
Она покачала головой. Он принялся рассматривать свой стакан.
«У меня такое чувство, будто мчусь в пустоте. За занавесом, о котором говорил герр-профессор. А эта девочка в Калифорнии — просто коврик, повешенный, чтобы не дуло. Я не могу больше использовать ее для этой цели. Не говоря уже ни о чем другом, она это прекрасно понимает». Голос его звучал очень спокойно, словно разговор шел о ком-то другом. «Все это звучит так, будто я уговариваю тебя спасти меня от нее. Вовсе нет».
«Пустота — вещь весьма относительная, не так ли?»
«Хочешь сказать, что я не имею права на это чувство? Экономическая привилегированность лишает человека других человеческих прав».
«Разумеется, нет. Просто пустота — понятие из словаря отчаяния».
«Мне не позволено рассуждать, как рассуждает Беккет.
Только там, куда не распространяются твои иные привилегии».
Он смотрелся в ее потупленное лицо, в застывшее на нем выражение упрямства, и поразился возникшему в его душе чувству нежности, даже к этой ее черте. «Это еще хуже. Чем больше и острее ты способен чувствовать, тем счастливее должен казаться». Она чуть повела головой, не соглашаясь.
«Я подумала о том человеке у дороги, который протягивал нам утку».
Дэн понял, что она имеет в виду реальную пустоту жизни некоторых людей. Многих. Молодой араб встал со стула и отправился на кухню. Косоглазый старик уронил голову на грудь. Похоже, задремал. «Я согласен, что каждому из нас невероятно повезло, в биологическом смысле. Образование, культура, деньги и все прочее. Но логика, которой я не могу следовать, говорит, что любые решения должны быть продиктованы чувством вины по этому поводу. Не верю, что это чему-то поможет. Я не утверждаю, что мы всегда правильно используем полученные нами дары, никак ими не злоупотребляя. Но когда ты вообще отрицаешь их подлинные или потенциальные достоинства...»
«Вовсе я этого не отрицаю».
«В каком-то абстрактном смысле возможно, но в практическом весьма эффективно.
Мне не позволено даже реально сознавать, что я злоупотребил этими дарами». Он снова бросил быстрый взгляд на ее лицо и отвернулся. «Мы прилагали недостаточно усилий, Джейн. Мы бежали, как крысы с корабля. Струсили. Оснований для этого у нас было гораздо меньше, чем у кого бы то ни было. Энтони должен был стать священником. Ты — моей женой. Я должен был попытаться стать серьезным драматургом». Джейн так ничего и не сказала, и он заговорил более легким тоном. «Я вовсе не уверен, что на тебе лежит не самая большая вина. Ведь именно ты полуразглядела все это тогда, в Оксфорде, что мы живем в нереальном мире».
И сразу же попали в еще худший.
«Я за твою интуицию. Не за то, что ты делаешь. Пытаюсь убедить тебя, что ты опять принимаешь неверное решение, исходя из верного ощущения».
«Дэн, я просто пытаюсь не причинить боли тому, кто мне очень дорог»,